Добрый день, Сергей Бунт, на микрофон. Это наша программа совместная с журналом «Знания и силы». Надеюсь, вы теперь убедились после того, как услышали в прямом эфире в «Цене победы» Елену Сиянову, что она действительно в отпуске, и в августе мы начинаем новый цикл. А сейчас все время будет отдано большой нашей теме. И сегодня у нас вот в конце июля, так вот получается, перед самыми каникулами, отпусками и такими замираниями до нового сезона, Александр Каменский. Добрый день.
Добрый день.
Другой микрофон я дам, и тогда будет действительно добрый день. Мы поговорим, естественно, раз Александр Каменский, о 18 веке, но в таком ракурсе, что все-таки 18 век все-таки, наверное, начал некую новую эпоху, и что с ней сейчас делается?
Да, вот вообще, когда мы размышляем, так сказать, о прошлом, размышляем об истории, то ведь мы прекрасно понимаем, что история – это бесконечное и бесчисленное число событий, явлений, происходивших на протяжении веков и связанных между собой тысячами нитей и связанных в том числе с нашим сегодняшним днем. И в этом смысле очень сложно сказать, что вот какой-то момент в истории, какой-то период в истории играл большую роль, чем какой-то другой. Тем более, что когда мы говорим о каком-то веке, то если мы не имеем в виду, так сказать, век астрономический, скажем так, то ну, это чисто условное понятие, и не случайно историки, скажем, сегодня говорят, даже вот применительно к 18 веку, говорят о долгом 18 веке, и некоторые его продолжают вплоть до середины 19 века, и начинают его не с 1701 года, а значительно раньше, и так далее. Но вместе с тем, одновременно с этим, мы, вслед за историками, мы делим прошлое на какие-то периоды, эпохи, понимаем, выделяя в них что-то наиболее существенное.
Но
понимая,
тоже не совпадающее с астрономическим
тоже не
веком.
Совпадающее, безусловно, не
и
совпадающее.
И в разных странах по-разному не совпадающее.
Несомненно.
В разных регионах.
Несомненно, несомненно. И выделяя в них что-то такое главное, вот мы, так сказать, достаточно условно, но тем не менее говорим, что вот эта эпоха, она чем-то отличается от предшествующей, от последующей эпохи и так далее. И вот в этом смысле мы живем, как многие ученые сегодня считают, мы живем в переходный период. Перехода от одной культурно-исторической эпохи к другой. Это представление возникло где-то к концу 20 века, к 80-м годам 20 века, когда стали много говорить о постиндустриальном обществе, об информационном обществе, о глобализации, о постмодерне и так далее. Вот это вот как бы вся совокупность этих явлений, наблюдаемых сегодня, она и заставляет думать о том, что действительно заканчивается на наших глазах какая-то большая историческая эпоха, начинается новая. Какая она будет, мы можем только догадываться, и мы пытаемся, так сказать, догадываться и угадывать какие-то ее черты.
А это что здесь, как доказать самим себе даже, что это не иллюзия, что это не наши какие-то вот представления?
Безусловно, то, что мы пытаемся угадать, скорее всего даже, не имеет никакого отношения к реальности. И вероятно вполне, что на самом деле в этой новой наступающей исторической эпохе важным окажется совсем не то, что мы сегодня думаем и рассматриваем как вот какие-то ее наиболее явные такие признаки. Но нам не дано. Нам не дано, конечно, это знать.
Потом
не
проверится
дано это
в
увидеть.
Какой-то степени.
В какой-то степени, да. В какой-то степени. Но так или иначе, сегодня вот как раз говорят о том, что та эпоха, культурно-историческая эпоха, которая уходит в прошлое, она берет свое начало как раз в XVIII веке. И в этом смысле, и с этой точки зрения, сегодня во всем мире историки стали как-то по-новому смотреть вообще на XVIII столетие и его роль в мировой истории. И, в общем, действительно, оказывается, что собственно говоря, вот тот мир, в котором мы живем и к которому мы привыкли, он в значительной степени сложился именно в 18-м столетии. Ну, здесь надо, конечно, сделать одну очень важную оговорку, что в первую очередь это относится к Европе, безусловно, к европейскому континенту. Но вот та политическая система, та в значительной степени географическая карта мира, представление о системе международных отношений, их принципы и так далее, они сформировались в значительной степени именно в XVIII веке, хотя многие, так сказать, истоки, корни вот этих представлений следует искать в более раннее время.
Ну, конечно, там в истории городов, в истории, например, ценностных отношений.
В истории, да, безусловно, безусловно. Но вот уже как бы в каком-то цельном, таком оформленном виде, они появляются в 18-м
столетии. Ну, например, национальные государства.
Национальное государство, принцип государственного суверенитета, так сказать, понятие там целостности государства и так далее. Вот. Но еще более значительным, как мне представляется, является то, что в 18 веке складывается в значительной мере тот мир идей, мир представлений, с которым мы живем. И это касается очень разных, так сказать, вещей. Вот я бы обратил внимание на такую особенность. На протяжении последних столетий время от времени, ну, так сказать, с регулярностью определенной, я бы сказал, в мире появлялись какие-то социальные теории, которые, ну, можно сказать, завоевывали умы человечества и на какое-то время ими владели, и которые оказывали огромное влияние на судьбы целых народов, стран, иногда, так сказать, не одного народа, а многих народов и так далее. Вот если мы посмотрим на сегодняшний мир, то я думаю, что вы со мной согласитесь, что сегодня в мире мы не наблюдаем вот какой-то такой социальной теории, о которой можно было сказать, что она владеет умами человечества. Существует много социальных теорий, которые конкурируют между собой и которые в той или иной степени успешны, которые имеют больше или меньше сторонников, адептов, так сказать.
Ну, некоторые овладевают почти всеми на очень недолгий срок, как в виде неких таких политических и даже глобальных увлечений, как, например, конец истории Фукуямы, например.
Да, но я бы сказал, что все-таки вот, вы знаете, ведь вот такая идея, она, ну, в общем, становится популярной в каком-то определенном интеллектуальном сообществе, скорее, да? Она, вот про нее нельзя сказать, что она, так сказать, овладевает массами. Да, я думаю, что все-таки и в нашей стране, и в любой другой стране все-таки абсолютное большинство населения вообще никогда не слышали о Фукуяме.
Ну да, да. Но
так,
другая, но
так же... как люди все, вот невозможно сказать, да, что в 1930 году, например, вот кто-то не слышал о Марксе.
Угу.
Правда?
Угу.
Такого, это невозможно. А Фукуяма — это все-таки такое...
Ну вот тот же Маркс, 19 век, все-таки тоже из 18-го все это выходит,
да,
тоже из того же индустриального общества и из представления об отношении в этом обществе европейского типа, потому что мы, наверное, все-таки говоря о тех, кто, о том, что сформировалось в 18 веке, мы, естественно, берем сюда и Соединенные Штаты, которые,
конечно,
тогда и,
конечно,
сформировались.
Конечно.
Европейское государство своеобразное на целом континенте.
Да.
Но весь 20 век, большую его часть, марксизм или антимарксизм — это вот основная точка столкновения или вот развития, одна из,
да,
основных.
Да, безусловно. Но при этом и марксизм, так сказать, в разных его вариациях, интерпретациях, да, скажем, как и троцкизм, и маоизм, да, это ведь тоже течение мысли, которые охватывали огромное количество людей.
Миллиарды, если
миллиарды.
Быть с маоизмом вместе.
Да, да. Вот сегодня этого нету. И это, как мне кажется, как раз и является в том числе одним из признаков завершения вот этой прежней культурно-исторической эпохи. Вот что же такое вот в этом смысле, с этой точки зрения, произошло в XVIII веке? Вот прежде всего, что чрезвычайно важно, это то, что именно в XVIII веке окончательно сформировались современные представления о государстве. О государстве как автономном институте, существующем независимо от того, кто конкретно находится у власти. И это было порождением в значительной степени тех достижений, которые наблюдались еще несколько раньше, в XVII веке, в особенности во второй половине XVII века, наблюдались в развитии науки. Причем обратим внимание на то, что наибольших успехов в естественных науках, прежде всего, в точных науках в это время достигают протестантские страны. Протестантские страны, вот где к этому времени завершаются религиозные войны, где возникает определенная, так сказать, ну, относительная политическая стабильность, и человеческий разум, как бы освободившись от некой католической догматики, его, так сказать, сковывавшей, вот он совершает некий такой рывок вперед. И возникает в это время своего рода культ разума. Вера, иногда, я бы сказал, безоглядная вера в способности человеческого разума постичь природу и, соответственно, общество, и, соответственно, перестроить общество. И вот эта вера в разум, развитие естественных наук, порождает и особый род, я бы сказал, рационалистической философии, основанной вот на этом признании главенства разума. В это время зарождается идея естественного права, как совокупности неких принципов, правил, прав, ценностей, которые продиктованы естественной природой человека и независимы от каких-то конкретных социальных условий и конкретного государства. В свою очередь, вот эта идея естественного права ложится в основу теории общественного договора, вот которая и, собственно, формирует вот это новое представление о государстве. Потому что теория общественного договора отвергает версию о божественном происхождении власти, всякой власти, о божественном происхождении государства и утверждает, что государство есть порождение самих людей, что это есть результат договора между людьми и властью, которые люди как бы отдают власти часть своей свободы, делятся с властью частью своей свободы, взамен получая от власти гарантии своей безопасности.
Угу.
В результате возникает представление о том, что государство – это есть вот как раз результат такого как бы общественного договора и взаимных обязательств. И со временем из этой идеи возникает и другая идея, тоже чрезвычайно важная, которая заключается в том, что если власть нарушает договор, то общество вправе этот договор расторгнуть с властью. То есть оно вправе избавиться от той власти, которая не исполняет своих обязанностей по отношению к обществу. И, соответственно, возникает новое представление, собственно говоря, о роли человека, который стоит во главе государства, который им управляет. С этим очень тесно вот связан тот принцип государственного суверенитета, о котором мы упоминали уже. Принцип государственного суверенитета, который, собственно говоря, становится краеугольным камнем вообще в системе международного права. Он возникает чуть раньше, в середине XVII века, после Вестфальского мира 1648 года. И это становится толчком к как раз формированию национальных государств.
Вот именно. И вот сейчас я попросил просто сделать сейчас так, открыть скобки, потому что Светлана Ивановна, у нас очень важный вопрос. Она говорит о германских государствах, княжествах. И почему-то именно идея национального государства пригается этим с объединением германских княжеств, которое наступило уже в конце XIX века, скорее, это здесь. Объединение Италии, это тоже вторая половина XIX века.
Да.
Италия и Германия, это, ну, я не знаю, может, я совсем не прав, но вот начиная именно с окончания 30-летней войны, о которой мы только что говорили, вот это вот фиксирование в ходе 30-летней войны, дальше потом, как уходит, как щупальца, и Северная большая война, и многие другие войны, Италия и Германия — это вот такие зыбкие пространства, на которых разворачиваются невероятные события в XVIII и в XIX веке. И куда устремляется, например, вот такой ключевой рубеж 18 и 19 века, экспансия Наполеона и революционной Франции до этого? Италия и Германия здесь устремляются. Это очень интересная проблема. Это вот как раз там зыбкое довольно пространство образовывается.
Но,
понимаете, с точки зрения суверенитета и национальных государств.
Безусловно. И здесь ведь надо понять, что, собственно, мы говорим о процессе становления национальных государств. Мы не говорим о том, что этот процесс завершился в XVIII веке. Он, безусловно...
Осознался.
И мы можем до сих пор говорить о том, что он и до сих пор не завершен в полной мере. Да? Если мы, скажем, посмотрим на то, что происходит в последние десятилетия на Балканах, например. Да? Если мы даже... так сказать, применительно к России, мы можем говорить сегодня о том, что процесс становления национального русского государства, он, в общем, не завершен. Он продолжает идти. И одновременно с этим сегодня очень много говорят о том, что национальное государство, как некий политический тип, уходит в прошлое.
То есть параллельно идет завершение одного процесса
и,
наверное, начало или возвращение к какому-то другому принципу, поиски преображенного более старого принципа.
Да, вот буквально совсем недавно появилась как бы такая новая идея, которую я не разделяю, но которая, в общем, заслуживает внимания. Некоторые историки стали говорить о том, что вот национальное государство вообще оказалось очень недолговечным как бы типом политического образования, в то время как история знает гораздо более устойчивые и долговечные типы, такие как империя. И вот на этом, так сказать, строятся определенные рассуждения некоторых историков. Вот этому, в частности, был посвящен пару месяцев назад произнесенный в Москве доклад очень известного, так сказать, западного ученого, ныне работающего в Вене, Андреаса Капеллера. И он вызвал очень большую, так сказать, дискуссию в связи с этим. Но так или иначе, вот начинается этот процесс в XVIII веке. И вот что еще очень важно, что в этих национальных государствах возникает светский характер власти. Вот что, так сказать, их отличает в значительной степени от того, что существовало до них.
Это очень любопытно. И присылайте дальше свои соображения. Мы вот Сашина из Твери соображения обязательно разберем, потому что здесь это очень любопытно, то, что он говорит. Но это будет все после новостей. В продолжении программы «Не так». Сегодня Александр Каменский. И мы говорим об эпохе, которую мы связываем с XVIII веком. Эпохи идей, эпохи представлений, эпохи построения общества и его институтов. Мы вернемся, ну, сколько там у нас, через 3-4 минуты.
Нет, ребята, все не так, ребята.